дифирамб.
Напомню, что сегодня в гостях у нас Лев Додин. В Москве проходят большие гастроли Малого драматического театра Петербурга, Театра Европы. И вот у нас тут рояль в кустах. Наш корреспондент Анна Трещилова прошлась по улицам Москвы.
Не прошлась, не так. Я сегодня должна идти на спектакль «Братья и сестры». Но я пойду только на вторую часть, потому что в 4 часа я здесь буду в эфире. Пошли мои друзья, знакомые. Я подвозила их на машине, приехала к Малому театру. Товарищи, такого я не видела никогда. Значит, там стоят люди, которые не пойдут на спектакль. Билеты дорогие, зал не резиновый, не все попадут. Но стоят и разговаривают. Ты был на спектакле? Я говорю, да, в таком-то году. И я был в таком-то году. И дальше они стоят группками и начинают разговаривать про этот спектакль. Про жизнь в этом спектакле. Про жизнь, которая прошла вместе с этим спектаклем. Понимаешь? То есть люди, которые... Ну, мне казалось, уже вот, понимаешь, у нас же на улицу либо гонят, да, либо обязывают, либо заставляют, либо уже доводят до ручки, и тогда ты выходишь. А тут люди пришли даже не просто не для того, чтобы посмотреть спектакль. Я хочу вам сказать спасибо огромное, Лев Абрамович, за то, что это происходит здесь, в Москве, вот у Малого театра сейчас. Вот люди, прям в эти минуты.
То есть люди пришли в поисках своих, что называется.
В поисках своих, да. Знаешь, как выпускной вечер в школе они собираются, говорят, ты там это, да. Вот наш спектакль объединил. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое. Спасибо, Аня. За впечатление и за информацию. Спасибо огромное.
Дорогого стоит, конечно, да. Ну, да, пожалуйста, Лев Абрамович.
Я говорю, честно говоря, трудно продолжать разговор о театре после вот новостей, которые были, после сообщения о гибели людей. Хочется секунду помолчать и вообще подумать. Потому что это тоже часть нашего сегодняшнего существования, когда, как бы сказать, сообщение о гибели, мы привыкаем к цифрам, потом реклама, потом вроде мы продолжаем говорить о художественных вопросах. Вроде одно все это неразрывно, с одной стороны, понятно, жизнь продолжается. С другой стороны, вот это то, о чем мы говорили все-таки, не дать себе возможность проскочить мимо твоего, чтобы мимо твоего сознания проскочило ужас ухода насильственного, тем более ухода людей из жизни. Вот это, собственно, то, что и хотелось, чтобы услышали, осознали, уловили молодые люди, когда мы были на территории бывшего ГУЛАГа, и когда мы были на территории Аушвиц-Биркенау, лагеря Освенцима, потому что роман Гроссмана, он очень широк и масштабен, он говорит о трагедии 20 века в целом. И тоже, как бы сказать, я помню потрясенные глаза многих молодых, и кому-то даже ноги в какой-то момент отказывали, потому что это шок от понимания, от обнаружения, я бы так сказал, глубины и безразмерности человеческой природы и того зла, который внутри нее может таиться. И это, наверное, необходимо все-таки эту безразмерность сознавать, да, широк человек, я бы сузил, у Достоевского сказано, нужно сознавать эту безразмерность возможности зла, чтобы возникало желание безразмерной возможности добра. Поэтому нам кажется, что только если мы будем говорить о хорошем, это добро будет считать. Но это такой голливудский взгляд на вещи. Понимаете, надо не бояться смотреть правде в глаза.
А это только
надо
нам
не бояться
присуще,
смотреть
скажите,
на страшное.
Вот скажи, это нам присуще только вот такая вот насильственная операция памяти, что вычеркнуть не стоит об этом, не надо бередить, не надо. Это менталитет именно нашего народа или это общая проблема? Вот вы говорите о американцев, а мне кажется, что...
Я думаю, что это, конечно, свойство человеческой природы. Все-таки стараться забыть плохое, помнить лучше хорошее и, как бы сказать, отвлекать себя красивым. Ну, недаром там, кстати, успех Голливуда или такого, как сказать, розово-голубого советского фильма, который тоже сегодня вспоминается с ностальгией, вроде бы. Хотя, конечно, и то, и другое, это все-таки такой грандиозный обман, грандиозные воздушные замки. И вроде бы говорят, что ну, это какие-то все равно идеалы воспитывают. Я думаю, что подлинные идеалы и подлинная, как сказать, верность идеала может воспитываться только на понимании того, как драматически и трагично этот идеал существует, в каких трагических обстоятельствах он рождается. Тогда возникает некая внутренняя стойкость. Я думаю, что и в Австрии не любят вспоминать, что они очень способствовали уничтожению своих австрийских евреев, и в Голландии это не любят вспоминать. Хотя все-таки время от времени и голландские художники, скажем, и режиссеры про это напоминают, не вызывая особого восторга, так сказать, ну, буржуазного и не буржуазного зрителя. Сегодня они уже так обуржуазились, что даже не самый богатый все равно, по сути, буржуазно настроен зритель, как бы. Но поэтому я, скажем, глубоко уважаю такую страну, как Германия, потому что, ну, может, отчасти потому, что она потерпела грандиозное поражение, и поэтому оказалась способна извлечь какой-то урок. Отчасти потому, что, видимо, силы, все-таки победившие ее, требовали денацификации, действительно. Но до сегодняшнего дня прошло уже, да, 63 года со дня поражения, да, скажем. Мы привыкли говорить со дня победы. Вот со дня их поражения. И каждый год в этой стране открывается минимум 5-6, вот я недавно читал большую статью на эту тему в одной газете, 5-6 памятников национальному позору. 5 или 6 памятников национального преступления. Да. Преступления нации. Не просто не стыдно, это кажется обязательным для того, чтобы это не повторилось. Всегда считалось, что, как бы сказать, некая завоевательская тенденция в характере немецком, понимаете? Угу. Вот мы говорим о природе там, национального характера, понимаете? Да, вроде война и ужасы гитлеризма проявили такие не лучшие свойства национального немецкого характера, что куды с добром. И вот эти свойства выжигаются буквально, как сказать, каленым железом памяти и непрерывной памяти. Все больше увеличивается в школах обязательный курс, как бы сказать, история нацистских преступлений. Страна боится, что возникнет новое поколение, которое не будет чувствовать ответственности за те годы. Как только возникнет поколение, которое не будет чувствовать ответственности за те годы могут вернуться или повториться в каком-то новом виде. Поэтому в природе человека стараться забыть, но в сознании человека, которое дано ему помимо природы, есть возможность бороться с собственной природой.
Но для этого и существует власть в стране, для того, чтобы проявить в каких-то моментах политическую волю, что и было продемонстрировано в Германии, о чем вы говорите. А у нас ровно наоборот, к сожалению. Вот я просто не хочу этот момент упускать, очень важный. Меня он еще поразил в интервью, которое было опубликовано в нашем журнале «Театрал». Оля Егошина с вами разговаривала, когда вы впервые сказали о собственном открытии по поводу родителей ваших студентов, которые в большинстве своем придерживаются, да, вот такой вот идеологии тоталитарной, да, такой вот сталинской. Ведь я не могу понять, в чем причина все-таки этого. Они все дети, виртухаев? Нет же.
Я думаю, что
это
просто,
в чем-то другом?
Я думаю, что просто по-настоящему еще не пришло знание истории, изучение истории. Мы недооцениваем, как огромная страна, пусть уже не 240 миллионов, к сожалению, а там 140 миллионов, но огромная страна, удаленная друг от друга, очень всегда обделенная информацией. Знаете, как сказать, и даже в тех же деревнях, где шло раскулачивание, вот в деревне Веркале, до сих пор, вот где-то там 10 лет назад, наконец достроили школу. А так все более-менее официальные издания, там, включая медпункт, управление этого самого, дирекция совхоза, все это было в домах бывших раскулаченных. Это вот лучшее, что осталось от советской власти. Ничего, по сути, не было за это время создано. И то так сильно работала пропаганда, что до сегодняшнего дня в этой Веркале, как бы сказать, советские, те, кого раскулачили, те ушли и исчезли из памяти. А вот некая легенда, она остается в сознании. И это требуется, мне кажется, огромная работа по изучению и внедрению этого изучения в сознание. Требуются, конечно, совсем другие, наверное, учебники истории. Требуется действительно и политическая, и человеческая, yeah. и прочая воля. И мы, конечно, связаны со своими родителями, родители связаны со своими родителями. У всех есть свои воспоминания, ведь, знаете, какая бы ни была страшная исторически сложившаяся эпоха, в ней все равно люди женятся, влюбляются, рождают детей. И поэтому они лично ни в чем не виноваты. Когда один из первый раз приехал в Германию, еще в демократическую, то замечательный такой пожилой человек, технический директор театра, с которым там мы общались, говорил, но поверьте, мы ничего не знали. Я был тогда мальчишкой, мы знали только, что новые дороги построены при Гитлере, мы знали, что ликвидирована безработица, мы так радовались жизни, и я был так влюблен, но я не знал, что рядом Бухенвальд. Но поверь, я не знал. Может быть, он и не знал, я вполне верю, понимаете, это вот мощная машина работает, и надо было потерпеть еще поражение, чтобы как-то кинуться, а понимать почему. Мы, к счастью, не победили в войне, и победила в войне сила к свободе народа, которая после войны снова была подавлена. Но вот поэтому провести этот процесс, наверное, осознания, потом ведь Сталин уничтожал собственный народ. И это еще страшнее. И осознать это, наверное, очень непросто. Мы плохо читаем свои книги. Ведь вот когда-то, казалось, выйдет «Архипелаг ГУЛАГ», и все изменится. Вот он вышел, вот уже Солженицын стал не только нобелиатом, но и лауреатом Государственной премии России. Вот уже его нету, вот уже он признан великим писателем, а то, собственно, что он пытался утвердить и что его сделало великим, оно пока в поры общества не вошло даже в малой мере. И здесь можно, наверное, и быть в претензии к власти, но можно, наверное, в какой-то мере и понимать, что она, как бы сказать, ну, в какой-то мере осуществляет запрос народного характера на забывчивость и боится этот характер тревожить.
Она очень хочет,
а я думаю, что нужно, наверное, иметь мужество растревожить. Но это все, наверное, об этом проще говорить, чем делать.
Мы неминуемо выходим на эту тему патриотическую. У меня сегодня родилась эта мысль, когда мы разговаривали в программе «Родительское собрание» по поводу нынешней системы образования, по поводу послания, кстати, президента Медведева федеральному собранию, где он, с одной стороны, говорил о том, что нам нужна свободная личность, а с другой стороны, говорил очень тщательно, очень жестко по поводу патриотизма, что все-таки необходимо, что называется, научить любить свою родину. И у меня вот даже себе записало, что получается, что свобода личности и патриотизм — это две вещи несовместные. Если в том случае, если патриотизм, который спускается сверху.
То есть,
если человек, который не является носителем патриотизма, он, по сути, ставится вне закона нынешний.
Я думаю, что весь вопрос ведь не в словах, а в наполнении, понимаете, как бы сказать. Но и в делах, но и в наполнении этого слова смыслами.
Слово, свободный человек в свободной стране.
Я думаю, что свободный человек в свободной стране вполне может быть, и наверное, ему естественно быть патриотом. своей страны, прежде всего потому, что он свободный человек в свободной стране, ему есть за что эту страну любить, за что ее уважать, и видеть ее отличие от других гораздо более несвободных стран. Значит, вопрос только в том, что, чем мы наполняем это понятие. Когда мы наполняем это понятие ненавистью к другим, к другому, когда в день национального единства гибнут люди не русские по крови,
не славянские
внешности, хотя убежден считающие Россию своей родиной, ей служащие на том месте, на котором они служат, независимо от дворника он или строитель, это же все то, что нужно России. России нужны и дворники, и строители. Это, конечно, не патриотизм, это ненависть к своей родине. Я убежден, наоборот, когда говорят, что Россия изначально природно не может быть свободной страной, тем самым утверждают, что она страна рабов. Это ненависть к своей родине, это отнюдь никакой не патриотизм. Вообще неверие в возможность свободного развития своей страны – это глубокое неуважение к своей стране, к ее народу.
Я хочу напомнить, кстати, нашим слушателям, что Лев Абрамович Дотин получил, кроме всех золотых софитов, золотых масок, еще и премию журнала «Театрал», которую мы вручали представителю театра, премию в номинации «Театр без границ». И это очень важное, как мне кажется, уточнение, учитывая, что театр Льва Дотина, он действительно живет в мире, очень много гастролирует по миру с теми же спектаклями, которые привозят сюда, в Москву. То есть там специально на экспорт ничего в этом театре не делается. И вот действительно, можно ли говорить, что те проблемы, о которых говорится в ваших спектаклях, они понятны во всем мире? Это общая вещь? Или это чисто русское? Вот они воспринимают это как русское искусство, как русскую такую чернуху, да, вот это они русские, они любят в себе копаться и прочее. Или они понимают про что?
Понятно. Я докончу буквально два слова по поводу предыдущего. Поэтому вот я думаю, что и из послания президента можно сделать, каждый может сделать те выводы, которые он хочет сделать и использовать это так, как он собирается использовать. Очень важно, чтобы это правильно толковалось и правильно использовалось. Во всяком случае, если звучат замечательные слова о ценности и важности свободы, и о том, что что свобода всегда лучше, не свобода, это уже очень важно. Важно действительно пропускать это через себя и давать возможность пропускать это через себя другим. Что касается продолжения этого, вот все то, что мы играем во всем мире, воспринимается отнюдь не как русские проблемы, понимаете? Это тоже наша все-таки особенность. Нам кажется, что вот так, как у нас нигде хорошо не бывает, или так, как у нас нигде плохо не бывает, на самом деле у нас, в общем, как и во всем мире, все проблематично, все сложно, все полно внутренних столкновений.
Ну, ценности у нас разные, действительно.
И сейчас я попробую сказать, когда мы играли «Жизнь и судьбу» во Франции, дважды мы уже играли, это в Париже, то вот есть на такой довольно глянцевый журнал «Мадам Фигаро», он там напечатал статью «Три причины, по которым мы должны посмотреть «Жизнь и судьбу». Но первые две я цитировать не могу, они такие комплиментарные, как бы сказать. А вот третья, мне кажется, замечательная. Они пишут, мы должны это посмотреть, потому что это не про Россию, это не русская трагедия, это наша, это европейская трагедия, это про нас, это про нашу жизнь, это про наши проблемы. Вот, понимаете, если бы мы верили больше, что трудности есть не только у нас, но у всех, везде человек унижаем, везде человек оскорбляем, везде человеку с обществом и в обществе быть непросто. Может быть, где-то его унижают больше, где-то его унижают чуть меньше. Но ведь для каждого человека с собственной внешнее унижение – это всегда крайнее унижение. Поэтому, когда мы играли спектакль «Гадеамус», да, такая армейская история, к нам в Англии или во Франции приходили за кулисы и говорили: «Но в нашей армии такое же творится, но то же самое безумие делается с людьми». И дело не в том, что, может быть, там у них творится чуть меньше безумия или чуть больше безумия. Дело в том, что все равно собственное унижение всегда воспринимается как крайнее. И не важно, что где-то есть еще больше. Это не утешает. Поэтому человек смотрит всегда про себя. И вот это понимание, вот мне кажется, чего нам всем не хватает, во всех странах, но иногда в России, может быть, особенно, мы с одной стороны, говорим о том, какие мы особенные, с другой стороны, мы вроде иногда часто считаем, что нам все-таки труднее, чем другим, и мы не верим, что другим тоже трудно, что им тоже приходится преодолевать те же самые предрассудки, что им приходится преодолевать те же самые сложности межчеловеческих и межобщественных, межнациональных, особенно, скажем, во Франции, да и во всех сегодня странах, в Англии, где бы мы ни играли, межнациональных, межчеловеческих, межобщественных отношений, что это очень схожие процессы. Может быть, степень остроты их в один момент в одном месте одна, в другом другая, но процессы на самом деле схожи. И вообще, почему нам так кажется важно, это наша часть международной работы, часть нашей работы, хотя мы очень много сейчас, и для нас тоже стало очень важно и необходимо. Мы много сейчас ездим по России, мы просто добились такой возможности, потому что это очень непросто найти средства для этого. Так вот, ездим много по России, и ездим мы буквально, как бы сказать, там, и из Кириши перелетаем в Париж. Да, мы видим, как много общего, как в принципе мы похожи, как на одних и тех же местах в театре плачут и на одних и тех же местах смеются. Значит, нам не хватает понимания, если хотите, пропаганды и агитации того, что то, что нас объединяет, гораздо больше того, что нас разъединяет.
У нас другая пропаганда. У нас еще один миф родился за последнее время, не знаю уж, кому это выгодно, что у нас ценности совершенно разные, что мы с ценностями демократическими, либеральными, европейскими никогда не сможем дружить. Судя по тому, что вы говорите, это действительно миф, что действительно ценности у всех одни. Чем они могут различаться, я тоже не очень понимаю.
Мне кажется, что
это? Мир, любовь, семья? Что еще?
Мне кажется, что это миф. Миф опять все-таки может быть на потребу как сказать, некому массовому сознанию и некому, как сказать, массовому утешению. И этот миф совсем не в традиции великой русской культуры, которая европейская по происхождению и связям. Недаром она так укоренена в европейской культуре. Это миф чуждой великой русской литературы. Поэтому я плохо понимаю, как можно, как бы сказать, любить Пушкина и считать, что это действительно солнце нашей национальной поэзии, и считать, что мы и Европа несоединимы, что мы не европейцы, mm-hmm. потому что это один из самых европейских поэтов России, и я думаю, если бы его можно было перевести на по-настоящему на иностранные языки, поэзия очень трудно переводима, он был бы одним из самых европейских поэтов Европы, как одним из самых европейских драматургов мира на сегодняшний день. До сегодняшнего дня остается Чехов, самый, как бы сказать, русский драматург России.
Наш стремительный разговор, не побоюсь этого слова, завершается. Лев Додин спешит в театр, но все равно раньше 15:00 мы не закончим, то есть у нас остается буквально 30 секунд до конца. Я успеваю вернуться к гастролям и сказать, что вы еще успеете посмотреть «Дядю Ваню», который будет 11 и 12 числа идти. Успеете посмотреть, конечно же, «Жизнь и судьбу» 13 и 14 числа. «Молли Суинни» — это уже в центре Мирхольда. И завершит гастроли премьера театра Додина «Долгое путешествие в ночь» Юджина Анила тоже играется в центре Ольга Мирхольда. Вот я выполнила работу пресс-секретаря.
Спасибо большое за пропаганду и агитацию.
Я думаю, что не нуждается в рекламе. В рекламе не нуждается этот театр, судя по тому, что вот Аня Трефилова рассказала. Поэтому огромное спасибо, что нашли время для нас. Спасибо и до встречи.
Спасибо.